Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи», 14.00 по Москве, 10 октября. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира.
Строго, как вы со мной? Строго.
Ну, потому что я вас две недели не видел, поэтому строго. Отвык.
Отвык, да. Привыкните. Сегодня тема эфира у нас такая. Недостатки и пороки супруга. Как с ними жить, как с ними смириться? Расскажите нам, как?
Ну, конечно, расскажу. Вот у меня возник вопрос, а надо ли смиряться с ними и жить вообще?
Надо. Хорошо, не надо, друзья, все, мы можем идти,
ну,
да?
Да, можем идти. Можем подумать, можем поразмышлять сегодня. Друзья, пишите нам, если у вашего супруга есть недостатки, пороки, как вы вообще с этим справляетесь? Как вы вообще с этим живете? А может быть, вы уже не хотите жить, или, может быть, вы как-то пытались исправить своего супруга? Какие-то действия совершали со своим супругом, и к чему все это привело? Вот хотелось бы услышать вас и услышать, прокомментировать, посоветовать, помочь,
что растолковать. Что вы так грустно?
Горло болит у меня сегодня.
Понятно. Так, вот у нас первое сообщение от Танюши. Не буду уж полностью читать. Танюфка.
Да, а Танюфка,
чтобы точнее, да. Пережевываю, терплю, разговоры бесполезны. Анастасия пишет, нет смысла исправлять другого человека. Можно еще раз, кто ведущий? Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Юрий Пожидаев — это наш психолог, семейный консультант. Долго-долго практикует, так что, друзья, пишите, задавайте вопросы по семейной жизни, а точнее по теме эфира. Сегодня у нас тема эфира «Недостатки и пороки супруга». Как с ними мириться?
Давайте разберемся сначала, что такое недостатки, что такое пороки.
Это разные вещи.
Ну, конечно, разные.
Так.
Ну, твой супруг любит тебя?
Да. Какой странный вопрос.
Ну, может быть, сегодня что-то случилось. Я верю в это.
Да, ну, любит.
Но в его любви есть недостатки?
Есть.
Есть. Вот когда есть что-то хорошее, позитивное, то, что делает супруг, и, ну, он не может идеально все делать. Вот есть какие-то недостатки, это недостатки. А пороки – это то зло, которое есть в человеке. Ну, например, алкоголизм – это порок. То есть там нет чего-то доброго, там есть только все злое. Или, например, насилие. Человек бьет свою жену, он раздражается и начинает дубасить свою жену. Или жена, например, начинает дубасить своего мужа скалкой по мягким частям тела. Это порок. То есть между пороком и между недостатком есть разница. И она достаточно колоссальная, потому что есть такие пороки, с которыми нельзя мириться. Я хотел бы сейчас вот начать говорить именно о них. Потому что если в человеке есть пороки, то, друзья мои, вы не справитесь с ними. Там уже нужна квалифицированная помощь. Но в прошлый эфир мы говорили, мы затрагивали эту тему, и мы говорили про алкоголизм, мы говорили про зависимости. Естественно, что чего нельзя терпеть, конечно же, это зависимости, такие как наркотические зависимости, алкоголическая зависимость, алкогольная, простите. Поэтому здесь нужна квалифицированная помощь, как я уже сказал, и вот это такой порок, это такая болезнь у супруга, что, ну, вы в одиночку не справитесь с этим.
Ну вот, пожалуйста, сообщение от Алены. Как мириться с алкоголизмом своего супруга? Вы предлагаете не мириться, вы предлагаете расходиться или что? Или что?
Я не сказал, что нужно расходиться, я сказал, что нужна помощь. Потому что, опять, для того, чтобы определить, ваш муж алкоголик или не алкоголик, то есть на глаз здесь очень трудно это сделать, потому что у каждого из нас есть свои критерии и свои оценки. То есть для кого-то муж алкоголик, если он раз в неделю на баночку пива пьет, как мы в прошлый раз говорили, для аппетита пьет. И вас это напрягает, и вам этот запах этот не нравится, и вы его, в общем, прозвали алкоголиком, и у нас в вас сознание, он алкоголик. А есть люди, которые уходят в запой. Вот он ушел в запой на неделю, потому что он неделю работает, неделю отдыхает, ваш супруг. И он ушел в неделю в запой. Это же совершенно другая категория, поэтому нужен специалист, нужен нарколог, который скажет, да, у вашего супруга порок. У вашего супруга заболевание, и ваш супруг нуждается в помощи.
Прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. и подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжаем наш эфир. Тема сегодня — недостатки супруга, как с ними мириться. Недостатки и пороки супруга, как с ними мириться.
Да, пока была заставка, мы тут выяснили, что у меня есть недостаток.
Да, с которым я мириться не буду.
С которым Эльвира мириться не хочет. Ну, мы вам не будем говорить, какой недостаток, с которым Эльвира не хочет мириться.
Едем дальше. Сообщений много, да. Значит, здравствуйте, как бороться с эгоизмом супруга? Вот эгоизм супруга — это порок или недостаток?
Это недостаток, это не порок.
То есть в эгоизме есть польза?
Ну, есть здоровый эгоизм. Есть.
А вот это миф, что эгоизм. Вы, кстати, сами в эфире говорили,
да,
что это
миф.
Да,
я бы в кавычки взял здоровый эгоизм, потому что, например, мы тоже говорили об этом, когда границы существуют. Когда границы существуют вокруг человека, когда у человека есть свое собственное мнение, когда человек говорит «нет», вам кажется, что это эгоизм. И опять, ведь посмотрите, невозможно же все в вашем супруге назвать эгоизмом. Если вам что-то не нравится, это же, может быть, это не эгоизм, может быть, это совершенно что-то другое. Может быть, ваш супруг обороняется, может быть, ваш супруг устал от каких-то проблем, которые вы привносите в его жизнь. И он говорит: так, отойди от меня на 3 метра, не приближайся ко мне. Может быть, так. Поэтому как бороться с эгоизмом? Ну, опять, я вот всегда говорю, что, друзья мои, нужно понять вообще, что с человеком происходит. И опять, когда вы выходили замуж, он был эгоистом или не был эгоистом? Он потом стал эгоистом с вашей помощью? Или как это произошло? Вот мальчик девочку любил, мальчик ею дорожил. Иванов решил жениться, помнится, такая песенка была. Ну, а потом-то что происходит? Вот два колокольчика женятся, а потом один становится эгоистом. Кто-то становится жертвой. Друзья мои, нужно здесь разбираться, досконально садиться и разбираться, что произошло с вашим супругом, почему он стал таким тотальным эгоистом, и что вы называете эгоизмом.
Елена пишет: а что делать, если человек не хочет лечиться и потерял смысл в жизни? Пьет. Выжидаю летального исхода.
Летального исхода выжидаю?
Да. Но это страшно.
Но это уже запущенная форма. То есть, по всей видимости, у человека уже есть психиатрические проблемы, и вам нужен специалист, потому что, по всей видимости, там даже не депрессия, там уже что-то другое. Вы же понимаете, что когда человек пьет... Если
так он
пьет,
не хочет лечиться, она же говорит.
Конечно,
как его затащить к психиатру в таком случае?
Нужно пойти к нему на прием. Во-первых, рассказать, что происходит с ее мужем. Записаться к нему на прием и рассказать, что происходит с мужем, для того, чтобы психиатр дал какие-то рекомендации. И по словам супруги, мог бы определить хотя бы предварительный диагноз, что с человеком происходит. И вот на основании этого диагноза уже дальше действовать. Потому что летальный исход, почему? Да, почему у него суицидальные наклонности начались и так далее? Может быть, там уже белая горячка? Может быть, там уже изменение личности настолько, что уже жить опасно? Может быть, надо эвакуировать семью уже оттуда.
Яна написала: если муж постоянно сидит в компьютере, не обращает внимания ни на жену, ни на ребенка, и каждый день просит пива и что-то еще ему не нравится.
Это типичная картина, когда муж уходит в компьютер. Опять вот мы часто говорим о том, что мужья уходят в компьютер. Ну, порой мужья уходят в компьютер не из-за хорошей жизни, потому что что-то не так, наверное. Я так предполагаю, в вашей семье вы потеряли общение, вы потеряли общность, и поэтому мужчина туда ушел. Или он всегда был в компьютере, или он всегда был геймером. Тоже интересный вопрос для вас. Напишите, когда это произошло, когда это случилось. Ну, старайтесь находить моменты для того, чтобы его вытянуть на разговор, поговорить с ним вообще, что же там происходит такого в компьютере, чего у вас нет. Мне очень интересен, например, вопрос, когда он ест с компьютером или нет, есть ли у вас интимная близость или нет вообще, вы куда-то гулять ходите или не ходите, вы ходите в кино, вы катаетесь на велосипеде или не катаетесь, вообще, куча вопросов, которые нужно прояснить. Или, может быть, вот он... Есть такие мужчины, которые приходят с работы, и они устают от... от чего-то в жизни. И...
От жизни они устают.
Ну, от работы они могут уставать, могут там их доставать тоже. И он приходит, и вы же ждете его. У вас накопилась целая авоська вопросов, которые нужно решить. А он не готов сейчас решать эти вопросы. А вы его... Вы, как только он зашел, вы сразу начинаете обсыпать его этими вопросами, засыпать его этими вопросами. И ему... бедненькому несчастному, конечно, хочется куда-то уйти. Это привычка такая, это плохая привычка. Я сейчас даже не оправдываю мужчин. Но порой мужчина бывает вынужден туда уходить, чтобы как-то вот, ну, мозг свой сохранить в порядке.
Так, у нас есть несколько вопросов. Было про измены, и Роза тут еще добавила точно, а где про измены. Я так поняла, что слушатели спрашивают, вот как вообще измена – это порок или нет, и мириться с ней или нет?
Ну, это все зависит от вас. Насколько вы готовы простить или нет. Измена очень такой серьезный порок. И опять, если мужчина пошел на сторону, опять, и почему это произошло, да? Может быть, у него до того, как он женился на вас, у него была очень такая разбитная сексуальная жизнь. Он там, ну, у него много было партнерш. И, естественно, что мужчина, который вот, у которого... был очень богатый опыт сексуальный, конечно же, его будет тянуть, чтобы опыт продолжить, так или иначе. Поэтому, если у вас с вашим супругом сложились такие глубокие отношения, если вы ну, разговариваете об этом, нужно разговаривать об этом, спрашивать вообще, что происходит в вашей семье. Но если этих разговоров нет, он погуливает, вы узнаете, много роликов в интернете. Я сегодня только смотрел такой смешной ролик, когда женщина там нашла часть белья, и вот она машину пытается там как-то разбить, и не ту, перепутала девчонка машину. Вот. Но...
Неплохо.
Неплохо, да. Что тогда? Ну, опять, способны ли вы простить? Ведь опять, что такое простить? Простить – это значит отпустить и не вспоминать. Или неспособная. Но в любом случае требуется разговор, в любом случае требуется анализ, в любом случае нужно понять вообще, что произошло с вашим супругом, почему он загулял, почему он завел любовницу, например. Или он такой очень у вас слабый, или он у вас такой маменькин сыночек, что какая-то женщина попалась на работе, которая его увела, и он ничего не мог ей отказать и так далее. И он сам нашел себе, потому что он не удовлетворен, может быть, вашей жизнью, может быть, вашей интимной жизнью он не удовлетворен. Может быть, вы запустили себя, может быть, вы стали неинтересны ему, потому что вы погрузились во что-то свое или настолько в воспитание детей, что, ну, что муж для вас стал каким-то объектом, объектом снабжения семьи и не более того. Ну, а потом чего удивляться? Ну, если нет общности, конечно, мужчина будет уходить.
Варя написала, у меня муж выздоравливающий алкоголик. Такого тоже надо бросать?
Ну, зачем же бросать выздоравливающегося алкоголика? Вообще, я хочу вам сказать, друзья, людям надо помогать, особенно близким. Ведь поймите, что, ну, например, происходит какая-то трагедия в семье. Ну, может быть, у вашего мужа, там, родители там скоропостижно умирают, или что-то происходит там с родственниками, и мужчина начинает пить. Может быть, с работы его увольняют. Может быть, близкий друг тоже, что-то с ним происходит. И мужчина более слабее. И поэтому мужчина более подвержен алкоголизму, мужчина более подвержен вот этому депрессивному состоянию. Если он выздоравливает, зачем же его бросать? Наоборот, надо его поддержать и пройти с ним эту дорогу, которую Бог вам дал.
Очень много сообщений от слушателей. И Иван у нас написал, принимаются ли сообщения из чата. Конечно, принимаются, просто за первые 10 минут в районе 500 сообщений различных прислали. Так что, друзья, как можем, так идем. Следующее сообщение от Никиты. Никакого перфекционизма в семейной жизни не может, нет, не может быть идеального супруга, идеального ремонта, идеального механизма. Мы живем и работаем в тех условиях, которые есть. Я оставляю ей право на несовершенство. Как сказал-то, я оставляю
Никита,
ей
красиво.
Право.
Вы очень, да. Вы такой прям, мне кажется, такой брутальный, такой начальствующий муж.
Если что-то совсем выходит за рамки, обсуждаю и постановляю. Все замечательно, сплошной патриархат в семье. Этакая военная демократия. Ножи в мойку больше не кладет. Акцентирую внимание на хорошем. В ней поэтому большая часть совместной жизни в позитиве.
не знаю, почему ножи в мойку нельзя класть, потому что ребенок может обрезаться или что-то произойти, или потому что корябается мойка от острых ножей. Но можно ножи такие купить, у которых круглое вот это окончание, не острое. Ну да ладно, если вас раздражают ножи в мойке, если вы договорились, то честь вам и хвала. И конечно же, идеальных браков не бывает, идеальных людей не бывает, но, конечно же, нам нужно привыкать друг к другу, конечно, нам нужно помогать друг другу, принимать друг друга вот с этими недостатками, которые есть. Вот мы сейчас начали говорить о пороках, я, в принципе, остановился на алкоголизме, на наркомании, потом мы перешли к измене. И, естественно, что измену просто так пропускать нельзя, потому что некоторые женщины начинают догадываться, что муж изменяет, потому что женщины более чуткие такие существа, и они подозревают, что что-то не так. И а потом они начинают искать расследование. То есть они, например, видят, что муж с телефоном уходит в туалет. Вот раньше он этого не делал, а сейчас он это делает. То есть он прячет свой телефон под подушку, он его запаролил и так далее. И вы начинаете расследование. То есть вы начинаете там браузеры смотреть, как-то подливаете успокоительного в чай своему супругу, и ночью вы берете его телефон и понеслась. То есть вы знакомитесь с его сообщениями и понимаете. Ну, вот если вы видите, что с вашим человеком что-то происходит не так, ну, спросите его.
Вот как можно вообще, Юрий, советовать такие вещи? Взять и залезть в телефон к своему супругу,
я не советую, я рассказываю. Я же рассказываю это.
Вы рассказываете, а вас послушают.
Не надо меня слушать. Друзья мои, это не совет, это жизнь, потому что я консультирую пары, вот они мне начинают рассказывать обо всем об этом, потому что иногда приходят с распечатками всего того, что там произошло. Вот с этими, даже с фотографиями, с какими-то там.
И о каком вообще мы говорим в таком случае доверие. То есть, да, я понимаю, это сложно, но лезть в смс-ки, в частную переписку к супругу, это, понимаете, уже на этом. А если супруг чист, каково потом?
Ну, каково потом? И, кстати,
а ему потом
кстати
каково?
Говоря, вот когда мы лезем во всю эту переписку, и потом, когда мы все это читаем, мы можем видеть какие-то фотографии эротического плана, даже сексуального характера. Это же все остается у нас. И у нас потом простить бывает очень человеку сложно. И я, если у вас есть подозрение, подойдите вот к человеку, посмотрите ему в глаза, ты меня изменяешь или нет? Скажи мне честно. Вот. И дайте человеку шанс признаться самому. Ну, вот зачем? Ну, пожалуйста, уж Эльвира обратила внимание на сие. Не надо заниматься партизанщиной, я вас умоляю. Подлавливать где-то, караулить, просматривать звонки, телефоны, компьютеры. Вот этим не занимайтесь. Если уж как-то на грех и грабли стрельнули, вы неожиданно с этим столкнулись, тогда, ну да, это как факт. Но когда вы начинаете какое-то расследование, но я вас уверяю, что расследование, как правило, расследование, они к чему хорошему не приводят. Они брак не сохраняют. Это они, наоборот, загоняют его в тупик.
У нас есть еще несколько сообщений. Гульнар написала: если муж выпивает каждый вечер по 250 граммов водки, это порок? Он считает, что нет. Говорит: я же не напился до зеленых соплей.
Ну вот поэтому я вам и говорю, что для того, чтобы сказать, что у вашего мужчины алкоголизм или нет, у вас должен быть хороший аргумент. То есть вы должны оперировать этим таким достоверным аргументом и сказать, что вот я бывал у нарколога, я человек, который занимается вот этой проблемой. И он мне сказал, что человек, который употребляет в неделю столько алкоголя, он считается, вот у него там зависимость средней тяжести. И тебе необходимо то-то, то-то, то-то. Понимаете? А вот на ощущение, на глазок, на... Вот с мужчиной не нужно так разговаривать. Мужчину нужно разговаривать конкретно и четко, и ссылаясь на авторитет. И если вы будете оперировать к себе, вы же не профессионал в этом деле. Он скажет, тебе так кажется, кажется тебе, а я не считаю себя. Вообще ни один алкоголик практически никогда не считает себя алкоголиком. Мой дядя умер от алкоголизма, и он никогда не считал себя алкоголиком. Он всегда думал, что он контролирует этот процесс. Он контролирует этот процесс, но на самом деле он его не контролировал. Поэтому, уважаемая радиослушательница, сходите к специалисту и получите необходимую информацию, чтобы вам уже предметно разговаривать со своим мужем.
В эту же стопку вопрос. Ирина пишет: мой муж считает, что ему никакие врачи не нужны и что он самый умный, а кодируются только дураки.
Ну, мы прошлую передачу говорили про кодирование, сейчас практически уже нет этого кодирования, сейчас людей по-разному уже лечат. И опять, это не моя область, наркомания и алкоголизм. Но он от чего-то защищается, понимаете? Ведь когда человек употребляет алкоголь, прежде всего, это психологическая проблема, это эмоциональная проблема. Что не так с вашим мужем? Алкоголь – это, как вам сказать, это то действие, которое вы замечаете. Но он что-то он запивает в своей жизни. Или, может быть, у него кризис среднего возраста, или у него есть какие-то проблемы, может быть, вы не знаете о которых. Вот, ну, с ним ведь что-то происходит. С ним что-то происходит, вот что-то не так. Мужчина не состоялся. Ведь поймите, если мужчина успешен, если мужчина занимается спортом, если мужчина подтянут, если у мужчины все получается, у него хорошая семья, но его не потащит его на алкоголизм, потому что он понимает, что есть перспектива, есть развитие, есть дорога, куда двигаться. А с вашим мужчиной что-то произошло. Возможно, он сломался на каком-то этапе жизни. Вот хотелось бы, чтобы вы, может быть, каким-то образом выяснили этот вопрос. Вы начали разговаривать. Может быть, вы уже не разговариваете. Может быть, ваши разговоры сводятся только к одному. Вы обсуждаете вот эту вот проблему за дня в день, за дня в день. И вы как по кругу, как в «Болеро Равеля», ходите и ходите вот по кругу в этом разговоре, и ничего не получается. Вы очень перекалены, ваши отношения перекалены. Вы уже, ну, не знаю, о чем вы думаете, может быть, вы уже думаете о том, как быстрее бы избавиться от этого человека.
Есть несколько комментариев. Ольга прокомментировала, ответила на тему эфира, да, как принять пороки и недостатки супруга. Только любить и терпеть, но есть такие недостатки, которые ни в коем случае нельзя терпеть. Например, избиение. Ну, мы тоже об этом сказали. Дарья пишет: человека нельзя изменить, только принять таким, какой он есть. И дальше уже решить, сможешь ли ты оставаться с таким человеком рядом.
Ну, человека нельзя изменить, но человек может изменить себя сам. С вашей помощью. Вот вы тоже, вот надо. Это очень красивая фраза, я очень ее люблю. Надо человека принять такой, каким он есть.
Это невозможно. Это невозможно.
Понимаете,
вы смены жизни, как шестеренки, начинаете друг друга
стачивать. Конечно, это невозможно. Но вы же понимаете, что человек, если он вас любит, то он будет стремиться подстраиваться под вас, а вы будете подстраиваться под него. Но это не значит, что вот я тебя принимаю такой, какой ты есть, вообще вот такой вот немытый, небритый, грязный, вшивый, и там пьяный. Мне не важно, как от тебя пахнет, и мне не важно вообще, приходишь ты домой или не приходишь. Но я тебя люблю вот такой, какой ты есть. В этой фразе есть доля истины. Но я хочу вам сказать, что в любом случае, что наша любовь, она, это у Господа Бога она, безусловно, но в любом случае, что наша любовь имеет определенные условия. У нас есть определенные условия, у нас есть понимание вообще, как это должно происходить. И очень важно, чтобы это понимание у вас было обоюдным, что любовь – это когда человек не изменяет, любовь – это когда человек не задерживается на работе допоздна, когда он не меняет свою собственную, не променял свою собственную семью на друзей. Понимаете, есть маркеры определенные, есть критерии, по которым должна строиться эта любовь. А когда вы говорите, я принимаю его такой, какой он есть, и все, это вот был, как там в песне, был бы милый рядом, и неважно какой. Это же неправда в какой-то степени. В любом случае, что когда женщина смотрит на мужчину, она же выбирает в какой-то степени, за какого мужчину ей пойти замуж.
И мужчина также выбирает.
То есть он уже не идет за той женщиной, которая вообще ему претит и так далее. Но, может быть, есть такие люди, которые как-то пытаются воспитать себя в терпении, возможно, я допускаю, что какой-то минимальный процент таких мужиков есть, давайте уж мы будем как-то честны с друг другом. В любви есть условия. Мне хочется прийти домой, и мне хочется, чтобы в доме была еда, был ужин, мне хочется, чтобы мои дети были накормлены, уложены там спать, если я поздно прихожу, мне хочется, чтобы в доме был порядок. И тем самым я понимаю, что если моя жена это делает, то тогда она меня любит. То тогда она меня уважает. А если я захожу там вообще полный раздрай, полный швах дома, она сидит, красит ногти там, или я не знаю, или просто смотрит очередной сезон «Игры престолов», тогда будет, наверное, проблема. Тогда будут большие вопросы к ней.
Татьяна написала: «Люди, слушайте, что говорит этот умный человек». Про вас написал Юрий, так что слушайте, что говорит Юрий.
Слушайте, что говорю я. Друзья мои, еще я хотел бы вот одну сторону порока отметить. Это криминал. Криминал, потому что мы как-то очень всегда его упускаем. И вот поймите, что... Ой, есть клептоманы. Ну, есть разные. Вот поймите, что если ваш супруг, он попал в какую-то криминальную историю, есть люди, которые очень трудно остановиться. Например, они воруют. Или, например, они совершают какие-то противоправные нарушения. Это порог, в который человек попал, и ему тоже необходима помощь. Поэтому здесь нужно обращать внимание. Тоже вам не нужно с этим мириться. Потому что рано или поздно его поймают. Рано или поздно что-то может произойти. Рано или поздно человек может погибнуть просто. Или его могут убить. Поэтому это тот порог, который тоже очень опасный для семьи и опасный для супруга.
Есть еще ряд сообщений. Олеся пишет: если в супруге что-то очень раздражает, то, скорее всего, этот недостаток есть в вас самом. Он скрыт и ненавистен вами, поэтому видится в другом.
Ну, отчасти это правда, и отчасти нет. Например, я вам признаюсь честно, что когда моя жена жевала, у нее что-то скрипело. Я не знаю, что там. Что-то скрипело где-то там. И меня это очень сильно раздражало. У меня ничего не скрипело. Мы с ней прожили сколько уже? 17 лет. Вот. Сейчас, наверное, уже скрипит. Потому что я уже повзрослел так за 17 лет. Но ничего не скрипит на тот момент. Понимаете, иногда бывает так, что есть вещи, которые априори вам неприятные.
Вдруг мы говорили про неврозы и так далее.
Да, да. Мы говорили, да, что, например, ваш супруг грызет ногти. Я когда-то учился очень давно-давно, и у меня сосед был по парте. Он был таким волосатым парнем, и у него вот тыльная часть... Нет, не ладонь, вот как это называется, вот эта часть, Эльвира?
Сторона ладони.
Сторона ладони, не тыльная. Вот не внутренняя, а внешняя. И там волосы были. И он всегда сидел на парах, и волосы зубами вот это вот...
Фу, боже мой, фу.
Выдергивал. И мне это очень сильно не нравилось. Вот, и я хочу вам сказать, представьте, что ваш супруг, он например, за столом, когда вы кушаете, из носа волосы выдергивает. Но у вас такого... Вроде бы нет. Я испортил Эльвире обед.
Впечатлительная натура, да.
Понимаете, вот я к чему это говорю? Я вам это растолковываю, потому что не всегда это так. Потому что опять вот, понимаете, вот есть такая популярная психология, или как она такая, житейская психология. Вот мы любим эти всякие цитатки, которые где-то они там где-то появляются. Они такие очень правдивые. И мы в них начинаем очень свято верить. Но я хочу вам сказать, что мир отношений с друг другом, мир отношений супругов, он не так прост. Это не шахматная доска, где есть черные и белые клетки. Там есть очень много-много разных оттенков, понимаете? И не все так просто. Вот опять, если человек грызет ногти, может быть, ему витаминов не хватает, а может быть, он невроз. Да, что-то стрельного, что-то произошло, какое-то событие. Вот этот вот детский невроз, он вернулся во взрослую жизнь. Вы можете раздражаться, вы можете кричать, а человеку нужна помощь квалифицированная, ему невропатолог нужен, понимаете? И ваш супруг нуждается в том, чтобы ему помочь медикаментозно, по всей видимости.
А я напомню наши контакты, друзья. Это прямой эфир передачи «Формула семьи». Вы можете позвонить нам 8 800 333 1706. Это прямой эфир, повторюсь. Вайбер и ватсап +7 977 850 09 96. Также можете нам позвонить или написать. Все эти контакты указаны на нашем новом сайте teos.fm. Оттуда вы можете отправить нам сообщение, просто сообщение к нам на сайт. И, конечно, всем, кто смотрит наши видеотрансляции, наши стримы, всем привет. Пишите комментарии, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте. Еще есть несколько сообщений. По поводу компьютера, например, два сообщения. У нас первое от Леси. «И мой сидел за компом, неделями не разговаривали, пока я не поставила перед выбором. Теперь комп у нас только для работы и семейных вечеров по выходным, когда смотрим кино». И Элина написала про тему с гаджетами. «Мой муж сисадмин». О, это вообще терпение вам, Элина, терпение. «Утопал в компе постоянно. Далее купил новый телефон. Было невозможно его отвлечь. Даже на себя». Женщины, миленькие мои, смиритесь, наиграется, перестанет. В жизни мужчины первые 40 лет самые сложные. Вот такие у нас комментарии.
Очень оптимистично, Елена, у вас комментарии. Вы такая большая молодец.
Мне кажется, жена сисадмина, это вообще, ей можно памятник ставить.
Поймите, что современные мужчины, которые, особенно системные администраторы, которые в паутине в этой находятся, вот они, поймите, что вот это вот слияние происходит. Им очень трудно оставить работу, они с ней сливаются. По-моему, был такой фильм «Газонокосильщик», и фантастический. Вот этот газонокосильщик, он потом вот как-то переместился вообще в виртуальную сеть, вот как-то он туда вполз, я не знаю, как-то впитался туда. И вот нечто подобное происходит и с вашим супругом. Если вы выходите замуж за компьютерщика, если вы выходите замуж за системного администратора, вы должны четко себе понимать, что вам необходимо изначально договориться о том, что у вас будет семейное время, что вы будете смотреть фильмы, что вот у вас будет вот такой примерно распорядок дня, что когда человек приходит, он оставляет свой гаджет, он кладет его в закрытый ящик, отключает звук, чтобы туда не подходить. То есть должны быть правила определенные. Если вы вдруг таких правил не установили, и сейчас ваш мужчина в телефоне, в гаджете сидит и так далее, ну вот как Элина говорит, вот. Ну, опять, истерик, пожалуйста, закатывать не нужно, в обморок падать не нужно. Вот постепенно, постепенно, вот какими-то приманками оттуда его высвобождаете. Потому что, опять, если вы будете ругаться, если вы будете его пытаться как-то оторвать, если вы начнете, не дай Боже, ревновать его опять, закатывать истерики, это не работает. Это, наоборот, еще больше, еще тщательнее мужчину загоняет вот в этот виртуальный мир. Тогда он будет задерживаться на работе, тогда он придумает какие-то новые отмазы, и тогда вы его вообще потеряете, понимаете? Поэтому женщина, она же такая удивительная создание природы, удивительная, человечья такая, которая может мужчину вот выманить, которая может мужчину как-то его... ну, заманить, выманить, как-то вот привлечь свое внимание, если она его любит по-настоящему. Ну, поймите, мои хорошие, дорогие женщины, ведь мужчина на ласку-то откликается. Ведь как моя супруга любит говорить эту поговорку, что доброе слово и кошке приятно. Ну, если вы любите мужчину, если вы как-то его прикасаетесь к нему, если вы что-то сделали для него и так далее, ну, отвлекайте его, чтобы он постепенно отщепился от своего привычного виртуального мира.
Много-много сообщений сегодня нам прислали. Ксения пишет: «Мой муж за 4 года совместной жизни ни разу не признался мне в любви. Как мне на это реагировать?»
А когда он последний раз, он признался на свадьбе или перед свадьбой, или когда?
Признавался ли вообще?
Признавался ли вообще? Ну, это вопрос. Ну, опять, есть такая категория мужчин, которые, опять, вот есть книжка там, «Пять языков любви», например, да, есть. Вот в чем проявляется любовь вашего мужчины? Очень интересно. Потому что, конечно же, женщина любит ушами, конечно, ей хочется, чтобы он говорил. Но вот есть мужчины, которые, ну, вот, например, может быть, не очень такой валидный пример, но все же, вот кошки, которые любят своих хозяев, вот я помню, у нас была женщина, с кем я вместе работал, преподавательница, у нее был кот, и он очень любил свою хозяйку, и он ей приносил мышку ночью и клал ей на грудь спящей. То есть ты просыпаешься, у тебя на груди мышка лежит. То есть вот это вот такой был язык любви, понимаете? Вот очень важно понять, а вообще вот не то, что ваш муж вас не любит, у вас какие-то подозрения. По всей видимости, вот поймите опять, вот прошлое вашего мужа. По всей видимости, вашему мужу на протяжении всей его жизни родители никогда не говорили, что они его любят, никогда его не обнимали. Вот для него это какой-то космос абсолютный. Когда он проговаривает, что он любит вас, это, ну, как вам сказать, это что-то неестественное для него. Но это не значит, что он вас не любит. По всей видимости, у него есть другой язык любви. И если вам хочется, чтобы он говорил, что он вас любит, ну, спрашивайте его. Ты опять, не просто с бухты-барахты вы спрашиваете, но в каких-то интересных романтических ситуациях спрашиваете. Или, говорите ему сначала: «Я люблю тебя, там, Миша, Вася. А ты любишь меня?» Он говорит: «Ну да, люблю». Ну, не расстраивайтесь, что вот в этом плане он такой сухой. Но ведь опять, поймите, 4 года – это вот тут про 40 лет одна радиослушательница писала. У вас только мягкий старт. Научить своего мужчину говорить, что он вас любит.
Марина написала историю своей жизни, очень интересную и, наверное, печальную. «Мы с мужем прожили 20 лет, и, знаете, такого ада даже врагу не пожелают. Пьянки с друзьями, дома, скандалы при детях, побои. Хотя я никогда не начинала скандалить, всегда старалась по-хорошему и спокойно, но это не помогало. Передряг у него было столько, что другая бы первый год супружества не выдержала. А я его постоянно вытаскивала. Вот как с таким жить дальше, если ему плевать на всех, кроме себя любимого?»
Ну, вы прожили 20 лет, вы понимаете, за 20 лет вы уже сформировали поведение своего собственного мужа. Не то, что вы сформировали, поведение собственного мужа у вас сформировалось. То есть вы позволили вашему мужу быть тем, кем он сейчас стал. Вот он сейчас стал таким, какой он есть, как вы написали. Если он вас до сих пор бьет, если он вас оскорбляет, если он ни во что вас не ставит, если для него дети вообще не дети, если он только, простите, жрет, храпит и удовлетворяет свои потребности, это очень печально. Это очень печально. Я думаю, что здесь нужно подумать о том, что вообще, а зачем вам такой мужчина нужен? Значит, что с ним делать, с этим мужчиной? Да? То есть нужно, ну, опять, тогда... Нужно сказать: слушай, мой дорогой, ну, я тут стираю, я детей воспитываю, а ты-то что? Ты-то что? Ну, опять, я так думаю, что опять не все просто вот в ваших отношениях. Наверное, у вашего мужа тоже есть что сказать. Обычно вот, когда встречаешься с семьями, я обычно всегда встречаюсь сначала там с одним, говорю, потом со вторым, говорю, вот я не так давно ездил на консультацию, и вот сначала я с мужчиной поговорил, подумал, ой, какая же у него жена стерва. Потом я выслушал ее и подумал про себя, какой же стервец он. То есть вот, понимаете, у каждого есть своя правда, и когда человек вот начинает говорить о своем супруге, то оппонент, вы так вот сформировали свое мнение, что вы уже ничего не видите там хорошего. И оппонент, даже не оппонент, а слушатель, или ну, консультант, слушатель, подруга, там, родитель, он видит, ну как он слышит это все и начинает вам сочувствовать и переживать. А человек, который вам сочувствует и переживает, еще больше усиливает, укрепляет в вас отношения, вот это негативное отношение. Потом, когда я собираю этих двух супругов вместе, сажаю перед собой, я не позволяю им разговаривать с собой, я начинаю спрашивать. И вот от имени, например, супруга, я, например, говорю: вот слушай, Маша, Василий говорит, что ты вообще домом не занимаешься. Это так вообще? А что входит в твои обязанности? И она начинает рассказывать. То есть они общаются через меня. Очень, мне всегда так нравится вот на весь этот процесс смотреть, и иногда вы это очень тяжело, но опять, мне трудно представить, что ваш супруг, он какое-то исчадие зла. Ну, что-то хорошее это все-таки в нем есть. Но если вы ничего не видите, чего хорошего абсолютно, если ваши все друзья и знакомые говорят, что он плохой, тогда вопрос, ну, а зачем тогда это все, вот это вот, то, что с вами происходит, если он вас убивает? Если он убивает вас как личность, то... И если он... Опять, попытайтесь сделать шаг навстречу к нему и попытайтесь пригласить его для того, чтобы начать что-то делать, начать что-то строить, начать что-то обновлять, начать, наверное, жить по-нормальному, потому что вы же прожили столько лет, и вам осталось жить-то не так много. По всей видимости, вам уже лет 50. И вся жизнь... Моя жена, есть такое очень красивое название. Не название, а поговорка такая. Осталось жить 2 понедельника, они там еще воюют. Ну, жизнь-то короткая, друзья мои. Ну, задумайтесь об этом, пожалуйста. Ну, предпримите что-то в своей собственной жизни.
Следующее сообщение от Аннушки. Написала нам через Вайбер. «Не могу понять, то ли я ревнивая, то ли терпеливая. Женаты полгода. Возможно ли считать за измену, если муж гуляет по парку с девушкой, ходит в кафе или катает в походы на пару часов?» Что? Причем девчата разные. Говорит, что ничего нет, просто общение между ними. Как относиться?
Ну, мне не нравится такое поведение вашего мужчины, я как мужчина вам скажу, потому что я так представил, что если бы моя жена кого-то катала на багажнике, ну, у меня бы много вопросов к ней возникло. Я думаю, что это неприемлемое поведение, потому что если он вместо... Вот почему он вас-то не катает, почему он вас-то в кафе-то не берет, почему он с вами-то в парке не гуляет, непонятное дело. Я... против дружбы между мужчиной и женщиной, потому что рано или поздно это сводится к постели, рано или поздно они влюбляются, рано или поздно вот происходит это вот, вот этот магнетизм, который включается, искра пробегает, и человек может оставить семью. Поэтому допускать дружбы между какими-то женщинами, ну, это опасно, во-первых. И мужчина должен это понимать. Если он вас не слушает, то тогда, по всей видимости, нужно опять обратиться к кому-то за помощью, чтобы ваш мужчина услышал это. Опять, вот я прошу вас, уважаемая радиослушательница, пожалуйста, никогда не закатывайте истерики. Говорите спокойно, но убедительно и твердо. Мужчины истерики не переваривают. Мужчины сразу закрываются и идут в контрнаступление. Поэтому вы говорите мягко, но убедительно и серьезно. Вот запомните, пожалуйста, это. Но вот то, что вы сказали, это неприемлемо для мужчины.
Ирина пишет, вроде в брак вступают две зрелые личности, каждая из которых понимает последствия их действий. Если одна не понимает и играет в какие-то игры, то вопрос зрелости этой личности.
Не, хорошо, вы написали вроде. Вот. Вы правильно вроде. Все написали, что я вас уверяю, что вопрос зрелости – это вопрос такой очень относительный. И достаточно много людей, которые женятся и выходят замуж, незрелые. И они, многие зависят от родителей, например. Многие зависят вообще непонятно от чего. Многие вообще инфантильны очень, особенно то, что касается мужчин. И зрелых людей, самостоятельных людей очень и очень мало. Поэтому, друзья мои, ну, вот особенно женщины, если уж вы вышли за незрелого замуж, то нужно делать все возможное, чтобы помочь ему созреть.
Следующее сообщение от Елены. «Не надо строить семью с человеком, который полон недостатков. Полюбите человека таким, и не надо будет никого переделывать. Это отвратительно. Если вам не нравится что-то, то задайтесь вопросом, сможете ли вы с этим жить. Потому как люди не меняются, и никогда не смотрите друг другу в телефон украдкой. Ищущий всегда найдет. Любите друг друга и будьте свободны в этой любви».
Ну, мы уже говорили об этом, потому что вот полюбить такого, какой есть, я... Ой, ну... Это очень красиво звучит. Очень красиво звучит. Ну вот полюбите такого. Например, ваш муж, например, он, как вот говорил один из моих начальников, он очень слаб напередок. Ой. Простите. Ну, оно, да. И что? Вы полюбите его такой, какой он есть? Вы не будете его ревновать? Я недавно консультировал одну семью, и женщина пошла на плановое обследование, в консультацию, и там она поняла, что она больна венерическим заболеванием. Муж принес. И что? Принять это как есть? И что, не разговаривать с ним об этом и любить его продолжать? Ну нет, конечно, вы же поймите, что я повторюсь, что у любви есть определенные условия. Они очень конкретные. И они должны работать, эти условия. Что в любви мужчина принадлежит женщине, а женщина принадлежит мужчине. Там не должно быть третьих, четвертых, пятых, десятых лиц. Это во-первых. Во-вторых, если человек любит, любовь, она преображает человека. Она преображает, она делает его качественнее, лучше. Мы не говорим сейчас о темпераментных характеристиках. Он не станет, например, ваш мужчина, если он такой тихий и спокойный, он не станет у вас кричащим, визжащим, прыгающим и так далее. Но характер-то меняется в течение жизни, он формируется, и мы влияем друг на друга. И лучше-то влиять позитивно. Например, если ваш мужчина не читал книжек, не смотрел глубоких фильмов, хорошо бы приобщить его к чтению глубоких книжек и к просмотру хорошего качественного синематографа. Если ваш муж через каждое слово ругается матом, от которого просто у вас все глоксини на подоконнике завяли, ну, по всей видимости, надо помочь вашему мужику, чтобы он дома при детях не ругался матом. Если ваш муж курит везде и в постели и так далее, то а у ваших детей астма, то, по всей видимости, надо мужу, чтобы сказать ему, чтобы он не курил, наверное, в квартире. Понимаете, вот я как-то... Мне нравится эта фраза, человек любить таким, каким он есть. Но позвольте, не все я должен принимать, не все. Вот есть вещи, которые не стоит принимать, и не надо с ними мириться, не надо. Я вас умоляю, не надо, не прогибайтесь под этот изменчивый мир.
Следующее сообщение от Лены. «Мой муж с друзьями всегда время проводит возле компа. Со мной не хотел гулять, искал всегда отмазки. Развелась с ним, и у него ничего не поменялось».
Так ему и надо, да.
Так, и еще одно сообщение от Анны. «Как быть интересной для мужа, если у нас трое детей, и я постоянно занята их воспитанием? Он постепенно ко мне привык и перестает разговаривать. Его интересуют только друзья, пиво и компьютерные игры после работы. Может, я просто не умею его заинтересовывать?»
Ну, вот вы задаете себе такой вопрос, а чем вы живете вообще? Что, кроме детей, составляет вашу ценность? Чем вы еще интересуетесь, кроме детей? Я не знаю, сколько лет вашим детям, но могу предполагать. Конечно, воспитывать ребенка – это достаточно хлопотно и затратно, но чем вы еще интересуетесь? Вот, например, моя жена, у нас двое детей, они непростые дети. Моя жена, она читает книг больше меня в 2-3 раза. Она успевает читать, она очень много читает. И у меня всегда есть о чем поговорить. Она мне рекомендует книги, которые... У меня вот сейчас есть несколько книг, которые она говорит... Вот она мне поставила условие. Вот если ты эту книжку не прочитаешь, я вот это смотреть не буду. И она берет меня даже на слабо в каких-то моментах, понимаете? И этим она мне интересна. А чем вы... Вот вы задаете сами себе вопрос, а чем я интересен? Вот... интересно. Или а чем я сама себе интересна? Потому что успокоить можно себя детьми, болезнями, успокоить можно себя невысыпанием, там еще чем. Вот мы себя успокаивать и жалеть можем вообще на 100%. Кстати, мужчины в этом больше преуспевают, чем женщины. Мужчины себя успокаивают и жалеют больше, чем женщины. Но есть женщины, которые себя тоже успокаивают и жалеют. Задайтесь вопросом, чем вы интересны сама для себя?
Итак, последние три сообщения на сегодня. Первое. Наталья написала: «Мой муж по пятницам с друзьями встречается, и это для него нормально, а меня никуда не отпускает. Почему? Значит, не только с друзьями встречается?»
Может быть, я не знаю. Я не знаю, что с вашим мужем. Что с вашим
вообще
мужем
встречаться
происходит.
По пятницам – это нормально. Вопрос в том, что как бы не пускать никуда при этом жену – тоже ненормально.
Это тоже ненормально. Почему ваш муж ревнив и чего он боится? Потому что, возможно, он ревнует, а, возможно, есть люди, например, которые... Ну, опять вот, знаю такую пару, муж не отпускает жену, особенно в темное время суток, потому что он боится, что на нее нападут. Вот у него такая фобия. Он боится, что с ней что-то произойдет. И ему нужна помощь психологическая, понимаете? Поэтому какая причина, я не знаю, но причины есть.
От Вики вопрос. Если твой любимый человек часто врет и попадается на вранье, это вообще любовь или что?
Хороший вопрос. Это любовь, но с враньем. Не, он, может быть, вас любит.
Червивая такая.
Червивая любовь, он любит вас, конечно. Но вот, понимаете, есть такие люди, которые с детства привыкли врать. И они как-то не настолько завираются, вот одно насваивается на другое, и им очень тяжело, потому что они пытаются, у них такое ощущение, что на них наезжают, их пытаются изобличить, они врут. Поэтому разговаривая с таким человеком, разговаривая с... Это супруг, по-моему, правильно я понял? Разговаривая с супругом, опять, ну, может быть, он такой человек, который привык врать, а может быть, он что-то скрывает от вас. Может быть, он что-то там натворил, набедокурил, и поэтому он не хочет чего-то вам рассказывать. У нас вот будет скоро эфир, где мы будем говорить, а все ли нужно рассказывать супругу. Вот очень интересно, да, поговорить на эту тему. Может быть, ну, представляете, что, ну, например, он где-то там был в плавании, он получил какой-то там, не знаю, какой-то опыт негативный, обучение там, и что-то со здоровьем у него не так. Вот, например, мужчина знает, что у него со здоровьем какие-то очень-очень большие проблемы, он вам не говорит, и ему приходится что-то врать. И вы чувствуете эту ложь, вы видите эту ложь, и вы не понимаете. Поэтому здесь вопрос, не знаю почему, нужно понять это.
И последнее сообщение, это такая история жизненная от Татьяны. «Мой бывший муж, азартный игрок, прожили вместе 4 года, потом узнала о его зависимости. Пыталась помочь, думала, вместе выкарабкаемся. Мы же семья, но жить вместе стало невозможно. Он воровал из кошелька последние деньги, чтобы поставить. 2 года я содержала семью сама, он якобы отдавал долги. Лечиться не хотел, долги... в миллионах исчислялись, друзья отвернулись. Я его очень любила, но с этим смириться не смогла. Он до сих пор играет, и на ребенка ему плевать. Мы разведены».
Ну, понимаете, это болезнь. Ваш муж болен. Игромания очень такой серьезный порог. Это болезнь, и здесь могут помочь только специалисты. И поэтому хорошо, что вы ушли. он так тотально еще не порушил вашу семью, потому что могли бы вообще очень сильно пострадать. Поэтому пока он на дно не ляжет, вот, ну, вообще, наверное, абсолютное, вот, вот прям тотальное дно, как дно, вот, как бумж он не станет, наверное, так он будет играть. И вот тогда вот это осознание жизни ему придет. Итак, друзья, мы сегодня говорили с вами на какой-то степени простую, непростую тему. Это наши пороки, это наши изъяны. И хотелось бы, чтобы вы работали над ними. Хотелось бы, чтобы вы умели любить друг друга и чтобы ваша любовь, конечно, содержала условия, о чем мы с вами и говорили.
С вами была передача «Формула семьи». Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте. Там есть все анонсы, когда будут какие темы. А мы услышимся с вами уже в четверг в 14:00. Пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.